В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 июня, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта не спешит выполнять обещание отменить избирательную систему по мажоритарному принципу. Кому достанется пост спецпредставителя президента России в самопровозглашенной республике Южная Осетия? В Сухуми прошла пресс-конференция министра здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Анзора Гоова. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили подверг критике работу Института суда присяжных. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
Большая семерка готова усилить санкции против России. Президент Турции после выборов ищет партнеров по коалиции. В районе Маринки идет ближний бой с сепаратистами. Лидеры стран Большой Семерки предупредили Россию, что готовы ужесточить санкции за роль Москвы в конфликте на Украине. Лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США сделали это предупреждение в совместном заявлении по окончании двухдневного саммита в Баварских Альпах 8 июня. В заявлении говорится, что действие санкций должно быть четко связано с полным исполнением российской стороной Минских соглашений и уважением суверенитета Украины. Отмечается, что лидеры стран Большой Семерки готовы принять дополнительные ограничительные меры, чтобы Россия поплатилась за свои действия, если это потребуется. Соглашение о прекращении огня, достигнутое в Минске в феврале, оказалось ненадежным, и его исполнение сопровождалось перестрелками на прошлой неделе между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал турецких политиков к ответственному поведению и сохранению атмосферы стабильности и доверия в стране. Он выступил сегодня после состоявшихся в воскресенье всеобщих выборов, которые не оправдали его расчетов на убедительную победу. Возглавляемая президентом Эрдоганом партия «Справедливости и развития» не получила в парламенте достаточного количества голосов для формирования правительства большинства. На предыдущих выборах в 2011 году партия «Справедливости и развития» завоевала почти половину голосов избирателей, ныне 41%, или на 18 мест меньше, чем требуется для создания однопартийного правительства. Парламент Турции состоит из 550 депутатов. Партия Эрдогана в результате выборов получает 258 мест. Правящая партия «Справедливости и развития» в последнее время пытается усилить президентские полномочия Эрдогана и провести через парламент соответствующие конституционные поправки. Неожиданностью выборов стало усиление влияния курдской партии, преодолевшей 10-процентный барьер. Ее лидер Селахаттин Демирташ исключил возможность коалиции с партией Эрдогана и заявил, что планам превращения Турции в президентскую республику положен конец. Вопрос о коалиции с другими парламентскими партиями рассматривался сегодня на съезде партии «Справедливости и развития».
Эхо Кавказа. Новости.
На востоке Украины, в районе населенного пункта Маринка Донецкой области, идет бой украинских военных с сепаратистами. Об этом в Facebook сообщает куратор батальона «Киев-1» Евгений Дейдей. Накануне в районе Маринки около 10 часов продолжались бои. Ранены по меньшей мере 30 украинских военнослужащих и четверо мирных жителей. Один человек погиб, сообщает УНИАН. Полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой артиллерии и танков фактически возобновились в ночь на 3 июня. Сепаратисты атаковали Маринку. Вооруженным силам Украины удалось отстоять населенный пункт. Однако обстрелы Маринки продолжаются. Украинские военные эвакуируют местное население. Министр обороны Украины Степан Полторак в ходе заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО сообщил, что с 12 февраля, начало действия режима прекращения огня в Донбассе, погибли более 100 украинских военнослужащих и свыше 50 мирных жителей. Сепаратисты нарушали режим тишины не менее 4000 раз, отметил министр обороны Украины. По данным уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирины Геращенко, более 300 человек находятся в плену у сепаратистов. На островах Итуруп и Кунашир ведется строительство военных городков для размещения соединений и войсковых частей. Как сообщается на сайте Федерального агентства специального строительства, работы, проводимые с прошлого года в целях повышения обороноспособности страны, теперь вошли в активную фазу. Всего на обоих островах будет возведено более 1500 зданий и около 100 сооружений. Общая площадь построек составит 260 тысяч квадратных метров. На подозреваемых в убийстве Бориса Немцова следствие навел полицейский агент. Он же рассказал о мотиве преступления, связанном с Шарли Эбдо, пишет сегодня газета «Коммерсант». Фигуранты уголовного дела об убийстве Немцова, по данным издания, занимались в Москве оказанием коллекторских услуг. В феврале они пытались урегулировать финансовый конфликт, возникший в связи с отзывом лицензии у одного из московских банков. Переговоры велись в ресторане, где было установлено аудио- и видеонаблюдение. После убийства Немцова близкий к чеченским коллекторам полицейский агент посоветовал правоохранительным органам изъять записи из ресторана. По данным «Коммерсанта», подозреваемый в убийстве Немцова Анзор Губашев на первом же допросе сообщил, что подпишет любые показания в обмен на свободу для своего младшего брата Шадида. Анзор Губашев даже предложил себя на роль убийцы, однако следователь отказал ему. Заур Дадаев же, по его словам, признался в убийстве еще до встречи со следователем, опасаясь за безопасность своего друга и сослуживца по северу Рустама Юсупова.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня на заседании Бюро парламента Грузии не вошел в повестку дня вопрос об изменении избирательной системы. Тем самым правящая коалиция грузинской мечты напрочь отвергла рекомендации почти всего остального политического спектра и гражданского сектора. Речь идет об отмене мажоритарной избирательной системы, несправедливость и несовершенство которой признает сама правящая сила. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Это все, что мы можем сейчас предложить. Весь день повторяли в свое оправдание лидеры грузинской мечты, говоря об избирательной системе. А предлагает правящая сила вместо обещанной реформы оставить почти все так, как это было прежде. И на парламентских выборах 2016 года избрать 73 депутата по мажоритарному, а остальных 77 по пропорциональному принципу голосования. Новшество заключается лишь в уравнении одномандатных округов по численности избирателей. Парламент к этому обязал Конституцию. Конституционный суд, говорит лидер фракции «Грузинская мечта» Гия Вольски.
Действительно, нельзя, чтобы и 200 тысяч человек избирали одного депутата, и 100 тысяч избирателей. Тем более, это решение Конституционного суда, и мы сделаем максимально пропорциональным количество избирателей в мажоритарных округах. К тому же, вместо 30% мажоритарный депутат должен преодолеть 50% барьер. И это каждой партии, каждому политическому деятелю даст возможность победить в конкурентной среде.
По словам Геи Вольского, более глубокие изменения в избирательную систему внести не хватит времени. Нужно конституционное большинство, тяжело вздохнув, добавил депутат, которого у грузинской мечты в парламенте нет. Непонятной и лишенной аргументов назвали сторонники реформы избирательной системы логику лидеров правящей силы. В их рядах объединены парламентская и внепарламентская оппозиция, президент, 8 профильных НПО. Они выступают за отмену мажоритарной системы выборов, которую сменит регионально пропорциональные списки. Один из лидеров новых правых, Мамука Кацитадзе, не скрывает возмущения по поводу позиции правящей силы, которая заявляет о том, что требуемые реформы будут проведены к следующим парламентским выборам 2020 года. Неприемлемы для оппозиционера и аргументы, что общество не готово к таким изменениям и времени остается малым.
Достаточно летом до осенней парламентской сессии организовать публичное рассмотрение вопроса, активно обсудить его с обществом. Об этих изменениях мы ведь уже более 10 лет говорим. На рассмотрение поправок уйдут две сессии, а весной уже можно завершить конституционные изменения.
Тем более, отмечает Кацитадзе, что выборы состоятся осенью 2016 года, а парламентская оппозиция гарантирует поддержку этих изменений необходимым количеством голосов. Не скрывают свое разочарование и представители гражданского сектора, говорит юрист НПО «Справедливые выборы» Елена Нижарадзе.
По существующей системе правящая сила получает гораздо больше мандатов в сравнении с настоящей поддержкой избирателей. Это обстоятельство заставляет нас предположить, что власти стараются максимально сохранить существующую систему, чтобы обеспечить к созыву следующего парламента большинство мандатов. Сторонники реформ на этом не собираются останавливаться. Они уже начали сбор подписей для инициирования конституционных изменений. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Теймураз Мамсуров покидает должность главы Северной Осетии. В субботу во Владикавказе полпред президента ВСКФО Сергей Меликов представил парламенту и правительству региона временно исполняющего обязанности главы республики Тамерлана Агузарова, который назначен на эту должность указом президента Российской Федерации. Кроме главы республики, Теймураз Мамсуров также занимал должность спецпредставителя президента России в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Кому достанется этот пост, выяснял Мурат Гукимухов.
Теймураз Мамсуров был назначен спецпредставителем главы Российской Федерации в Южной Осетии указом президента Медведева 21 марта 2012 года. Российский политолог Модест Колеров считает, что это было закономерное назначение. Мамсуров с 2005 года возглавлял Северную Осетию, то есть в те годы, когда решалась судьба Южной Осетии. И фактически уже с тех пор он работал на югоосетинском направлении. Теперь Мамсуров уходит в отставку. Вопрос, кто теперь станет спецпредставителем в Южной Осетии? Сохранит ли за собой эту должность Теймураз Мамсуров? Или она автоматически перейдет к новому главе республики. По мнению Модеста Колеров, после того, как в структуре администрации президента России было создано управление по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии, статусы спецпредставителей по Абхазии и Южной Осетии практически прекратили действовать. Этот статус не использовался и не фигурировал в качестве официальной инстанции и фактически был забыт. Поэтому нет оснований считать, что статус спецпредставителя автоматически будет придан любому главе Северной Осетии. Говорит Модест Колеров.
Эта должность уже фактически перестала действовать. Нужны особые обстоятельства и особые причины для того, чтобы эта должность была реанимирована. Это возможно будет только в том случае, если в отношениях между Россией и Южной Осетией возникнет новая, революционная повестка дня.
Вы можете привести пример подобной повестки дня?
Например, если будет поставлена задача объединения Южной Осетии и Северной Осетии, присоединения Южной Осетии к Российской Федерации, тогда этот статус спецпредставителя получит весомое политическое значение и огромный фронт работы. Сейчас в актуальной повестке дня такой перспективы нет. И все вопросы вполне решается управлением Суркова.
По словам Модеста Колерова, потому, будет ли реанимирована эта должность спецпредставителя, мы сможем судить, появляются ли новые моменты в двухсторонней повестке дня. По мнению российского экономиста Александра Караваева, возможная ликвидация должности спецпредставителя по Южной Осетии ожидаема и, наверное, закономерна в логике сокращения различных промежуточных ступеней во взаимоотношениях между исполнительными органами власти России и Южной Осетии. Чтобы понять это, достаточно посмотреть, как развивались отношения между странами в рамках политической интеграции. Вначале, говорит Александр Караваев, необходимы были определенные стыковочные узлы между сторонами в виде различных чиновничьих полномочий для распределения денег, для решения политических вопросов. Со временем, по мере развития интеграционных процессов, все эти структуры пересматривались и с точки зрения оптимизации контроля над российскими деньгами, и с точки зрения соответствия новому уровню и духу взаимоотношений, говорит Александр Караваев.
Таких должностных стыковочных узлов быть не должно. А они излишние, это, можно сказать, рудимент тех времен, когда отношения между Южной Осетией и Россией требовали определенного такого камуфляжа, что ли, да, когда они были не столь легитимны даже для внутрироссийского поля. А сейчас, после того, как подписан целый ряд таких основополагающих документов об интеграции, когда, собственно, Южная Осетия открыто двигается в рамках интеграционного процесса внутрь России, то сейчас, в общем-то, эта должность стала, очевидно, вот таким рудиментом старых времен.
Это был российский экономист Александр Караваев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Ассоциации работников СМИ Абхазии в Сухуми прошла пресс-конференция министра здравоохранения самопровозглашенной республики Анзора Гоова. Он подвел итоги полугода своего пребывания на посту руководителя ведомства. С подробностями Елена Заводская.
На пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия министр здравоохранения Анзор Гоов подвел итоги полугода пребывания на посту руководителя ведомства и ответил на вопросы журналистов. За полгода Минздрав отрегулировал вопрос обеспечения всех больниц Абхазии медикаментами для оказания экстренной помощи в течение первых трех дней заболевания. В рамках программы социальной помощи Российской Федерации Абхазии закупается медицинское оборудование. Так, новый аппарат УЗИ уже приобретены для Гудаутской, Республиканской, онкологической и туберкулезной больниц, а также для кардиологического отделения Сухумской больницы. Приобретен автомобильный диагностический комплекс, в котором будут работать три кабинета – офтальмологии, ЭКГ и УЗИ, а также передвижной маммограф. Сегодня в Абхазии нет ни одного действующего аппарата флюорографии, но в начале августа три стационарных аппарата начнут работать. И в августе медицинский автопоезд будет объезжать отдаленные села Абхазии и обследовать население на бесплатной основе. Ведется работа над законом о здравоохранении. На следующей неделе в Абхазию прибывает делегация из России для подписания соглашения и решения вопроса обязательного медицинского страхования граждан. Министр говорил о необходимости реформирования абхазской медицины.
Во-первых, надо принять закон о здравоохранении, который даст возможность регулировать взаимоотношения вообще государства с медициной. Второе, надо принимать закон о частной медицине, потому что чисто государственное не вытягивает. Третье – взаимодействие между больницами и их сертификация и аттестация всех врачей по квалификационному уровню должна проводиться. Третье – введение страховой медицины, обязательного медицинского страхования. Четвертое – модернизация оборудования, повышение уровня знаний. Выездные циклы будут сюда. Мы наших врачей будем отправлять на специализацию в Россию, если возможность есть, за рубеж.
Отвечая на вопрос о долгах перед российскими клиниками, министр сказал, что в 2014 году их накопилось около 12 миллионов рублей. Счета продолжают поступать, и оплата производится по мере возможности. С начала 2015 года на лечение в Российскую Федерацию было направлено 150 больных из Абхазии. Но, подчеркнул министр, главная задача – поднять на соответствующий уровень нашу медицину. В Абхазии, сказал он, большой дефицит медицинских кадров. Особенно остро ощущается недостаток санитарных врачей, педиатров, кардиологов, инфекционистов и терапевтов в районах. Санитарные врачи буквально в авральном режиме сейчас обследуют все объекты курортной сферы. В рамках подготовки к курортному сезону на российско-абхазской границе в ближайшее время откроется круглосуточный медицинский пункт. Гагрская больница получила дополнительные медикаменты, один реанимобиль и машину скорой помощи, так как именно там ожидается большой наплыв отдыхающих. Людей очень волнует резкий рост цен на медикаменты. На это Анзор Гоов сказал.
У нас всего три аптеки государственные, это в Сухуми, Гудаута и Ачамчира. И где-то 150 частных аптек. Задание президента было о том, чтобы упорядочить это и есть жизненно важные лекарства. В России это около 700-800 наименований. Мы сейчас готовим это постановление о том, чтобы ввести, это начнем где-то 250, по-моему, там наименований, на которые мы как государство будем влиять из закупочных цен, которые мы закупаем напрямую. В течение месяца мы это уже постановление вынесем на заседание Кабинета министров. Все остальное, понимаете, частные аптеки есть частные аптеки. Для того, чтобы мы могли как-то их регулировать, нам нужно сперва создать свои государственные аптеки для малоимущих, для защищенных слоев населения.
У министра нет информации о том, сколько граждан Абхазии выезжает для лечения в Грузию. Никаких контактов с Минздравом Грузии тоже нет. Все международные организации, работающие в Абхазии, предупреждены о необходимости согласовывать проекты с Министерством здравоохранения Абхазии. Он сообщил.
Недавно был такой инцидент, при котором в одной из поликлиник в Газском районе был назначен главный врач Минздрава Грузии. Мы когда об этом узнали, то я провел совещание, дал указание главному врачу района о том, чтобы выяснить отношения. Когда они туда приехали, там был инцидент определенного рода. И мной, с согласованием главы района, эта амбулатория была закрыта. На территории Абхазии распространяется юрисдикция Абхазии и Минздрава Абхазии. И все должны подчиняться законам и Конституции Республики Абхазии. Всякие назначения наших зенгурских соседей, они неправомочны.
Министр проинформировал, что качество морской воды ежедневно проверяет санитарно-эпидемиологическая станция, пока оно в пределах нормы и опасений у медиков не вызывает. Он также сообщил, что в Абхазии создается центр планирования семьи, который будет производить обследование и готовить семьи к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Это поможет, сказал он, многим бездетным семьям обзавестись детьми. На эту программу выделяется 50 миллионов рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем программу. Сегодня премьер-министр Грузии Иракли Арибашвили подверг критике работу Института суда присяжных. В частности, главе грузинского правительства не понравилось то, что присяжные заседатели не смогли вынести вердикт по резонансному делу об убийстве жителя Тбилиси Лаши Махарадзе. Тем временем в Грузии не исключают, что слова премьера могут послужить сигналом к действиям по упразднению в стране Института суда присяжных. Звиат Мчадлишвили продолжит тему.
Институт суда присяжных претерпел полный крах, заявил сегодня перед журналистами премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. При этом глава правительства не стал скрывать причины своего негодования. Дело в том, что в Тбилисском городском суде уже несколько месяцев продолжается процесс над жителем грузинской столицы Георгием Окроперидзе. Он обвиняется в преднамеренном убийстве 25-летнего Лаши Махарадзе, которое было совершено еще в сентябре прошлого года. И вот два дня назад, в пятницу 5 июня, коллегия суда присяжных Тбилисского городского суда должна была вынести окончательный вердикт Окроперидзе. Совещание присяжных заседателей продолжалось 13 часов, то есть все предусмотренное регламентом время. Но к общему решению члены коллегии так и не пришли. Между тем, подсудимый вскоре может оказаться на свободе, так как заканчивается срок его предварительного заключения. Однако, судя по сегодняшнему заявлению премьер-министра, освобождение обвиняемому Окроперидзе в ближайшие месяцы не грозит.
Для меня возмутительно то, что обвиняемого в этом убийстве не удалось осудить. Мы все увидели то, что суд присяжных пребывает в коллапсе. Мы теперь должны пересмотреть эту систему и исправить все изъяны. Разумеется, пострадавшая сторона, семья убитого Лаши Махарадзе, имеет полное и справедливое право требовать, чтобы виновный был наказан, и государство должно это обеспечить. Как, какими методами, об этом позаботятся соответствующие органы. Для меня абсолютно неприемлемо то, что Институт суда присяжных полностью провалился, и мы должны его пересмотреть, и что главное, очень скоро.
Пообещал Гарибашвили. Между тем, соответствующие органы, о которых говорил премьер-министр, по всей видимости, уже позаботились о том, чтобы Окроперидзе остался за решеткой еще на какое-то время. Сегодня, почти сразу после заявления Гарибашвили, прокуратура предъявила подсудимому еще одно обвинение. На этот раз Окроперидзе обвинили в ложном доносе на сотрудников исправительного учреждения. Речь идет о событиях 8-месячной давности, когда заключенный под стражу Окроперидзе пожаловался представителю народного защитника на то, что его якобы избивают надзиратели. Тем временем следящие за разворачивающимися событиями правозащитники уже успели обвинить грузинского премьера в нарушении презумпции невиновности, так как вина обвиняемого в совершении убийства Окроперидзе пока не доказана судом. Кроме того, грузинская правозащитница и исполнительный директор НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия в комментарии «Эху Кавказа» назвала заявление Гарибашвили печальным примером того, как исполнительная власть пытается вмешаться во власть судебную.
У меня впечатление создается, что он подготовил почву прошу для того, чтобы прокуратура выдвинула вот эти новые обвинения и оправдать действия прокуратуры. То есть мы можем даже заключить, что это было согласовано с ним, и они действовали в согласии. Самое неприятное то, что премьер сам не понимает, что судебная власть – это независимая власть, и политическая конъюнктура должна поддерживать независимость судебной власти, в том числе и суда присяжных, а не стараться как бы давить на них.
Заключила Мухашаврия. Тем не менее, слова Гарибашвили о крахе института суда присяжных, по всей видимости, были восприняты членами его команды как сигнал к действиям по упразднению этой системы. Так, депутат от парламентского большинства Георгий Вольский заявил сегодня, что суд присяжных не должен функционировать в таких небольших обществах, как грузинское. Но, тем не менее, он призвал коллег поработать над улучшением этого института. Стоит напомнить, что в конце прошлого года грузинский парламент и без того отсрочил полноценное использование суда присяжных до 1 октября 2016 года. То есть присяжные заседатели до сих пор не вправе рассматривать все уголовные преступления, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы. Свое решение депутаты тогда объяснили сложностью процедуры отбора членов коллегии присяжных и отсутствием в зданиях судов помещений, необходимых для совещания заседателей. Кроме того, и депутаты, и правительство выражали недовольство тем, что большинство вердиктов, вынесенных присяжными, являются, по их мнению, несправедливыми. Звиятом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Что представляет собой сегодня суд присяжных в Грузии? Это свидетельство независимости судебной системы или ненужное затягивание судебного процесса? Что думают об этом институте жители столицы, выяснял наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе. Рубрика «Голоса».
Знаете ли вы, что такое суд присяжных?
Конечно, знаю. Я по профессии юрист.
Как вы считаете, оправдал ли себя этот институт в Грузии?
Система суда присяжных прекрасно работает в Грузии. Я считаю, что мнение нескольких людей намного весомее мнения одного человека.
В Грузии живет очень такой своеобразный народ. То есть, если им дать волю, они могут что-то такое натворить, если честно. Вот я, это лично мое мнение. То есть, я думаю, что будет какое-то беззаконие, если люди сами будут решать.
Суд присяжных означает больше мнений. Всегда существует вероятность того, что судья вынесет несправедливый вердикт. Однако в случае с судом присяжных подобное менее вероятно. Хотя в обоих случаях есть и плюсы, и минусы. Просто каждая система работает по-разному.
А насколько приемлема эта система для Грузии?
Во-первых, отменять суд присяжных в Грузии сегодня нельзя. Необходимо подождать подольше, более серьезно понять, насколько работает этот институт в нашей стране, а потом принимать соответствующее решение. Однако, повторюсь, до тех пор суд присяжных должен существовать. Если институт суда присяжных будет работать так, как положено, если на граждан, на которых возложили такую обязанность, не будут оказывать давление представители стороны обвинения или защиты, или даже близкие подсудимых, то, естественно, суд присяжных Грузии необходим. Однако сегодня эта система себя не оправдывает в нашей стране. В будущем из-за ошибок присяжных на свободу могут выйти очень опасные для общества люди.
То есть вы считаете, что суд присяжных в Грузии необходимо
упразднить? Естественно, суд присяжных необходимо упразднить. В Грузии в последнее время очень ухудшилась криминогенная ситуация. Часто нарушители остаются безнаказанными. Для того, чтобы ситуация не переросла в катастрофу, в судебной системе необходимы квалифицированные профессионалы. Либо же суд присяжных должен работать более эффективно и правильно.
Я думаю, институт присяжных – наиболее эффективная форма судебной системы.
А почему вы так думаете?
Я считаю, что суд присяжных – более объективный и независимый механизм. Решение присяжных – более эффективный метод вынесения приговоров, нежели когда их выносит один конкретный человек.
Для Грузии наиболее приемлемая модель – суд присяжных, поскольку сегодня судебная система все еще не свободна от политического влияния. Судьи часто принимают необоснованные решения, об этом говорят и сами граждане, и правозащитники. Повлиять на решение нескольких человек одновременно будет сложнее, соответственно, и уменьшается шанс того, что решение, принятое в отношении обвиняемого, будет неправильным. Я не понимаю, почему кто-то сомневается в том, что эта система будет эффективно работать в Грузии. Во всем мире многие решения принимают присяжные. Я не вижу проблемы в том, чтобы этот институт работал и у нас в стране.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Амина Умарова.
Сегодня в Тбилиси стартовала ежегодная конференция стратегического военного партнерства НАТО, участниками которой стали высокопоставленные представители вооруженных сил, государств-членов и партнеров Альянса и эксперты. Организовали мероприятие «Объединенное командование трансформации НАТО» и «Вооруженные силы Грузии». Соответствующее сообщение распространило Минобороны Грузии. Для НАТО особо значимым является развитие тесных отношений со странами, не являющиеся членами Альянса. На конференции особое внимание уделяется странам-партнерам, сообщили в военном ведомстве. По мнению министра юстиции Грузии Теи Тулукиани, предположительно, грузинская и российская стороны не придут к консенсусу по вопросу, касающегося массовой депортации грузин из России в 2006 году, передает портал «Грузия онлайн». Год назад Россия проиграла дело в Страсбургском суде, и на нее было возложено обязательство возместить компенсацию за нарушение прав граждан Грузии. Суд дал сторонам год с целью обговорить количество компенсации и порядок ее оплаты, который истекает 3 июля. Если стороны не смогут договориться о размере компенсации, Европейский суд по правам человека сам ее установит. С 27 сентября 2006 года, после того, как несколько российских офицеров были задержаны в Грузии по обвинению в шпионаже, российские власти начали кампанию массовой депортации грузинских граждан в Грузию. В конце 2006 года из России депортировали около 4500 человек. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости пересмотра института присяжных, который, по его словам, потерпел полный крах. «Мы обязаны это пересмотреть и исправить недочеты. Для меня абсолютно неприемлемо, что этот институт провалился и оказался в полном коллапсе», – заявил сегодня премьер. По его словам, государство обязано обеспечить наказание виновных в совершении преступления. На днях с критикой в адрес работы Института суда присяжных также выступил народный защитник Грузии. То, что этот институт нуждается в определенной реформе, однозначно заявил Учен Ануашвили. Тема работы в Грузии Института присяжных стала активно обсуждаться на фоне судебного процесса по нашумевшему делу об убийстве Лаши Махараджи. Махарадзе в конце прошлой недели присяжные заседатели, которые совещались 13 часов, не смогли вынести решение относительно обвиняемого. Сборная Абхазии по футболу начинает готовиться к чемпионату Европы по футболу среди стран, не выступающих под эгидой ФИФА. Сегодня в Новом Афоне первый день заезда на сборы. Как сообщил президент Федерации футбола самопровозглашенной республики Джамал Губаз, в течение тренировок будут отбираться лучшие игроки. Окончательный состав сборной будет известен 14 июня. 16 июня сборная команда улетает в Венгрию, где соревнования будут проходить в Будапеште с 17 по 21 июня. Это маленькие первые шажки в большом футболе. Мы хотим, чтобы нас признала УЕФА и ФИФА. Мы впервые вышли на международную арену. В прошлом году были на чемпионате мира по футболу среди непризнанных ФИФА сборных в Швеции, а теперь открыли окно в Европу, цитирует Губаза Апсный пресс.
Спасибо. С новостями была Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня лидер оппозиционного нового политического центра Зураб Джапаридзе выступил в парламенте с весьма радикальными предложениями, которые, по его мнению, позволят преодолеть валютный кризис в Грузии. Депутат предложил упразднить Нацбанк, создав вместо него так называемый валютный совет, функцией которого будет лишь обеспечение привязки грузинской валюты к доллару, евро или корзине валют. Оппозиционер выступил также в качестве, с инициативой разрешить хождение иных валют в Грузии в качестве платежных средств. Предложения вызвали противоречивую реакцию среди экспертов. Детали в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Оппозиционный новый политический центр, созданный покинувшими недавно нацдвижение депутатами, сегодня предложил свои рецепты по оздоровлению Лари. Во-первых, Зураб Джапаридзе предлагает радикальную реформу Нацбанка Грузии. Данный орган превратился в определенный инструмент для манипулирования курсом лари в политических целях. Говорит Джапаридзе, он полагает, что прочная привязка лари к доллару, евро или корзине валют решит множество проблем в стране.
В результате реформы у граждан не будут дорожать займы в иностранной валюте, а сбережения в лари не будут обесцениваться. Зарплата граждан тоже будет стабильной и не будет перманентно сокращаться. В конечном итоге реформа приведет к росту инвестиций и созданию новых рабочих мест. Процент по банковским займам также будет снижаться, и власти будут лишены инструментов для искусственного манипулирования ценами.
Убежден оппозиционер. Реакция экспертов на данные инициативы оказалась противоречивой. Экономист Паата Шишелидзе находится в числе сторонников озвученной идеи. По его словам, автором этой реформы является никто иной, как Каха Бендукидзе.
Лари и так в Грузии не является основным платежным средством, так как 90% бизнес-сделок осуществляются в долларах. Исходя из этого, нам не нужен Нацбанк, который осуществляет монетарную политику, исходя из политической конъюнктуры. Не нужен лари, который давно превратился в простую бумажку. Привязка курса лари к доллару или евро защитит население от колебаний курса, а зарубежные валюты должны быть признаны платежными средствами наравне с лари. Данная инициатива принесет мгновенный эффект, и многие последуют нашему примеру. У нас пока остается уникальный шанс стать первопроходцами в этой области, так как Китай готовится к переходу на такую систему.
Говорит Паата Шишелидзе. Интересной, но утопичной считает данную инициативу бизнесмен, вице-президент Международной торговой палаты Никон Чадлишвили.
Плюсом данной идеи можно считать привязку курса лари к доллару. Соответственно, все недостатки и плюсы данной валюты будут перенесены к грузинской действительности. Идея хороша, однако в данный момент ее осуществление проблематично. Ни общество, ни власти, ни экономические аналитики не готовы к ее рассмотрению. А значит, что у инициативы минимум 5 лет не будет никакого шанса.
Говорит бизнесмен. А вот банковский эксперт Гоча Тутберидзе считает, что для осуществления грамотной монетарной политики необходимы квалифицированные действия Нацбанка и правительства, а не изобретение нового велосипеда.
Даже если мы введем евро основным платежным средством, то нам придется сохранить Нацбанк. Это показал опыт балтийских государств, перешедших на евро. В конце концов, основным индикатором, определяющим благосостояние населения, является устойчивое экономическое развитие, а не введение в оборот новых валют. Если правительство или Нацбанк будут проводить ошибочную стратегию, привязка к евро вряд ли поможет. Для этого достаточно посмотреть на печальный опыт Греции. Так что данную идею можно считать утопичной.
Говорит Гоча Тутберидзе. В целом, инициатива Джапаридзе носит политический, а не экономический характер. Автор не скрывает, что его целью является недопущение назначения назначение главой Нацбанка кандидата от грузинской мечты. Напомню, что выборы президента банка пройдут в феврале будущего года. Между тем, в самой мечте к предложению оппозиционеров отнеслись без понимания. Ларри является одним из символов Грузии, мы не вправе его отменять. Лаконично отрезал в разговоре с «Эхо Кавказа» председатель экономического комитета парламента Зураб Кемаладзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор Вадим Дубнов анализирует события в Армении. «Взгляд из Москвы».
Тема полемики, захватившей страну, иногда говорит о стране больше, чем любые записки путешественников, даже политические. В Армении такого накала страстей, как по поводу готовящейся будто продажи электрических сетей, не было даже в судьбоносную эпоху прихода в страну супермаркета «Карфур», не говоря уж о тех временах, когда стратегическому российскому партнеру целым народно-хозяйственным комплексом передавалась энергетика, транспортные инфраструктуры и газопроводы. Впрочем, на этот раз все наоборот. Армения не отдает России очередную жемчужину своей индустрии, а Россия пытается от нее избавиться. Интеррао, который некогда приобрело армянские электрические сети, терпит такие убытки, что решимость российского миллиардера армянского происхождения Самвела Бартиросяна их приобрести будет у армянских скептиков очередное подозрение насчет российской стратегической искренности. На общий счет нанизывается еще одна обида. Совершенно обоснованная. Конечно, теоретически бизнес не интересен, и кто бы ни владел железной дорогой, он должен быть заинтересован в эффективности этого бизнеса. Проблема только в том, что РЖД представится таким эффективным бизнесом на родных просторах. Из чего бы им ломать собственную природу в Армении? Покойный Кака Бендукидзе, отвечая за защиту грузинской национальной собственности, говорил, что продавать можно все, кроме совести. В связи с этим ограничением или нет, газопровод «Газпрому» Грузии так и не отдал. Ереван отдал «Газпрому» не только свою трубу, но и последние доли в «Газпром» Армении. В самом деле, какая разница? Разница принципиальная. Как перепад давлений в трубах разного диаметра. Те, по которым поступает в Армению газ из Ирана, и те, с которыми использует в Армении сам «Газпром». Настояв на этом перепаде, «Газпром» надежно застраховал свою монополию на поставки в Армению, ограничив армянский газ символическим объемом лишь для переработки в электроэнергии. Все так. И цены, по которым Армения покупает газ, кажутся низкими только за чернем же армянского мини-Газпрома, который внутри страны продается уже почти по-европейски. А за удовольствие отдать РЖД в концессию своей железной дороги Армения и Россия еще фактически немного доплачивают. И вот теперь сеть. Сеанс полного саморазоблачения. Со странной покупкой и безупречным уходом Интеррао от ответственности. Только один вопрос. Чем же Москва была так убедительна, когда Армения вообще соглашалась? Может быть, она пугала в самом деле изменения военного баланса? Как объяснял официальный Ереван в сентябре 2014 года, разворачиваясь из Европы в Евразию, драма геополитического одиночества вынуждает Ереван идти на вечные самоотречения. Это такое стратегическое союзничество и историческая дружба, или газ по-нашему, или, возьмите сами, не вспоминая про ОДКБ. Правда, получается, и газ по-газпромовски, и давнюю программу военного сотрудничества с Азербайджаном Москва отменять не собирается. И в самом деле, почему она должна ее отменять? И обиды Еревана на поставку вооружения Азербайджану выглядит столь же нарочито и переигранной, сколько безропотное ожидание новых экономических инноваций Москвы в Ереване, в том числе евразийских. В Карабахе ни в одном из последних восстаний российские братья по коллективной безопасности себя никак не проявили. Да и не собирались, честно предупредив, что Карабах в зону договора не входит. А нападать на саму Армению Азербайджан явно не собирается. Так, впрочем, скорее всего, и на Карабах. В общем, с безопасностью выходит как-то неубедительно. Дело в другом. В управленческой модели. Традиционной для наших мест системе власти, которая настроена не на развитие, а на консервацию того, что есть. И степень самостоятельности в принятии решений такой власть интересует лишь в том объеме, в котором будет обеспечено ее самовоспроизведение и личное политэкономическое счастье. как любое физическое тело стремится к минимальному запасу потенциальной энергии, любая власть тяготеет к минимизации ответственности. Везет в этом смысле немногим. И чаще на наших просторах. У Америки для этого есть Россия. И отработанная за многие годы имение элиты притворится колониальной, которую колонизаторы лишили возможности развернуться во благо населения. Впрочем, притворяться особенно не требуется. Единственная история безопасности и общих геополитических сказаний, наслушавшись которых это население готово голосовать за счет уже неизменность, сущий пустяк по сравнению с общей всеуправленческой моделью, которая и требуется сохранить. А ради этого сочиняются новые сказания, за которые население опять голосует, замыкая круг. Интересно, кто-то по соседству в самом деле думает, что это касается только Армении? Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Деятельность Национальной антикоррупционной системы Грузии изучила неправительственная организация Transparency International Georgia. Исследование включает оценку работы 12 государственных институтов за последние 4 года. Исследование не ставило целью измерить уровень коррупции в стране. В целом, организация попыталась оценить силу механизмов и институтов, призванных бороться с ней. С руководителем этого проекта Эрекле Урушадзе беседовала Анастасия Славинская.
В первую очередь хочется спросить вас об основных выводах этого исследования, о позитивных и негативных тенденциях, которые были выявлены вами.
Если очень коротко говорить об основных выводах нашего исследования, которое называется «Оценка национальной антикоррупционной системы Грузии», то можно сказать, что по сравнению с предыдущим аналогичным отчетом, который мы опубликовали в 2011 году, за вот эти прошедшие 4 года, значительные позитивные изменения произошли в Центральной избирательной комиссии. Имел место значительный прогресс, как в плане законодательства, регулирующего деятельность избирательной администрации в Грузии, так и деятельности этого института на практике. Кроме того, еще 2 или 3 института можно выделить, где произошли значительные позитивные изменения за эти 4 года. Этими институтами являются судебная власть, СМИ, средства массовой информации и гражданское общество. Вот этих 3 институтов, у которых была довольно-таки низкая оценка в нашем предыдущем исследовании в 2011 году, на данный момент вот за эти 4 года произошли значительные позитивные изменения.
И в чем они заключаются?
Что касается, например, средств массовой информации, то основные телеканалы Грузии теперь освещают политические события, деятельность правительства в стране гораздо более разнообразна, более сбалансирована, чем это делалось в 2011 году. В отношении судебной власти надо отметить, что судьи теперь в Грузии занимают более, так сказать, более проактивную, более смелую позицию в отношении прокуратуры при рассмотрении уголовных дел. И кроме того, выросла доля тех судебных дел, которые частные лица выигрывают у правительства или у государственных учреждений. Улучшилась и усилилась деятельность гражданского общества в плане мониторинга работы правительства и в плане, так сказать, так называемого адвокатирования или политических реформ в различных сферах. Сейчас у Грузии есть как бы более активное и более сильное гражданское общество, чем в 2011 году. В целом мы оценивали 12 институтов, и в 10 из них преобладают позитивные изменения.
Теперь о грустном. Какие негативные тенденции были зафиксированы вами?
2 института, где в целом ситуация изменилась к худшему, это исполнительная власть и правоохранительные органы, общий балл которых незначительно, но все-таки снизился по сравнению с 2011 годом.
За счет чего?
А главной проблемой, которую мы подчеркиваем в рамках нашего исследования и которая определила ухудшение общего балла вот этих 2 институтов, это является неформальное влияние бывшего премьер-министра на работу правительства, в том числе и на работу правоохранительных органов, и в соответственно, уменьшение степени независимости этих институтов. Кроме того, можно еще говорить о некоторых проблемах. Некоторые из этих проблем существовали и в 2011 году. Проблемой остается создание в Грузии независимой профессиональной гражданской службы, которая была бы свободна от политического влияния. После выборов, как и парламентских выборов 2012 года, так и местных выборов 2014 года, имело место массовое увольнение госслужащих из государственных учреждений. В судебной власти, несмотря на то, что в целом мы говорим, что независимость судебной власти повысилась, и судебная власть сегодня сильнее, чем она была в 2011 году, есть исключения. Эти исключения касаются уголовного преследования бывших должностных лиц из предыдущего правительства. И тут есть признаки политически мотивированного уголовного преследования, есть признаки избирательного применения права. И это, конечно, бросает тень на независимость как судебной власти, так и правоохранительных органов.
Что касается механизма проведения исследования, опять-таки, не вдаваясь в подробности, обращаются ли к вам определенные граждане с определенными проблемами? На чем основывается это исследование?
Это исследование основывается на единой методологии, которая была разработана секретариатом глобального движения «Международная прозрачность». В десятках разных стран осуществлялись подобные исследования по этой методологии. В рамках этой методологии оценивается работа 12 институтов и оценивается соответствующие баллами. Источниками нашего исследования являются доклады и исследования авторитетных местных и международных организаций, статистические данные и, кроме того, встречи, интервью, собеседования с экспертами каждой из этих 12 сфер и также с представителями тех государственных институтов, работу которых мы оцениваем.
Я на вашем сайте видела две графы, которые призывали обычных граждан в случае, если они сталкивались с определенными проблемами, непотизмом, либо другим нарушением прав, обратиться к вам. С какой частотой они поступают, в чем состоят основные проблемы?
Это, конечно, не имеет отношения к данному исследованию, но вообще у нас уже много лет есть отдел бесплатной юридической консультации, где наши юристы помогают людям, которые считают, что их права были нарушены правительством. Что касается вот типичных дел, с которыми к нам обращаются, ну, например, при предыдущем правительстве нарушение права собственности было очень часто предметом этих жалоб, с которыми к нам обращались граждане. Теперь вот количество таких дел уменьшилось. Очень часто сейчас, уже после парламентских выборов 2012 года, очень часто к нам обращаются люди, которые были уволены из госслужбы, которые считают, что они были уволены несправедливо из-за того, что они не принадлежат к новой правящей партии. И вот по возможности наши юристы представляют их интересы в суде. И у нас были случаи, когда люди были восстановлены на работу, когда это удалось.
Возвращаясь к проблеме коррупции, да, в чем вот обычный гражданин может почувствовать ее пагубное влияние на наше общество? Вот с чем, допустим, могу столкнуться я? Может, я сталкиваюсь и не знаю, что это коррупция? Расскажите эту ситуацию.
Наиболее простые виды коррупции – это когда у вас непосредственно вас просят или принуждают платить взятку. Ну, к счастью, в Грузии у нас, в принципе, за последние 10 лет правительство успешно боролось с такой разновидностью коррупции. Но есть, конечно, более сложные виды коррупции, с которыми граждане не сталкиваются в ежедневной жизни, но которые, конечно, тоже отражаются в долгосрочной перспективе. Да. Если у нас есть коррупция в сфере государственных закупок, то результатом это может быть то, что не самые лучшие кандидаты или компании выигрывают вот эти государственные заказы, и вследствие этого мы получаем некачественные дороги, например, или различного рода некачественные общественные услуги и так далее. Те разновидности коррупции, которые, может быть, менее заметны на первый взгляд, часто они еще более пагубное влияние оказывают на все общество, чем, например, тоже мелкое взяточничество, которое очень легко заметить.
Угу. А что касается бизнеса, насколько он свободен от коррупции сегодня?
Можно сказать, что в 2015 году бизнес в целом является более свободным и более защищенным от незаконного вмешательства со стороны правительства, чем было в 2011 году. Но, с другой стороны, антикоррупционные механизмы внутри бизнеса и внутри, например, крупных компаний, они все-таки остаются слабыми. И компании, у которых есть какие-то сильные очень правила и процедуры для предотвращения коррупции, такие компании все-таки остаются исключением в Грузии.
И опять-таки по поводу самого исследования, это отчета, насколько правительство прислушивается к подобного рода докладам? Я так понимаю, что это исследование содержит и своего рода рекомендации, да? То есть как работает дальше? Они прочитают, скажут, мы знаем, и положат на полку? Или...
Зависит от рекомендации. У нас там много, десятки рекомендаций. Думаю, в случае некоторых рекомендаций есть реалистичный шанс, что правительство прислушается и проведет соответствующие реформы. Например, одной из наших рекомендаций является создание системы мониторинга вот этих имущественных деклараций должностных лиц. Я думаю, в принципе, у нас есть предварительное согласие со стороны правительства, что такая система будет создана в ближайшее время. Ну, есть рекомендации, я думаю, где правительство категорически с нами не согласится насчет того же неформального влияния бывшего премьер-министра. И вот там мы не ждем какого-то конкретного реагирования со стороны правительства. И мы думаем, что если даже частично будут наши рекомендации предусмотрены, это уже будет значительным достижением.
Это был Эрекли Урушадзе, руководитель проекта неправительственной организации Transparency International Грузия. Проект ставил целью оценить работу механизмов и институтов, призванных бороться с коррупцией в Грузии. С Эрекли Урушадзе беседовала наш корреспондент Анастасия Славинская.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тазрасхад, хасос, тазрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Последний материал нашей программы. Война на Донбассе длится уже больше года. И это дольше, чем продолжалась война в Абхазии в 92-93 годах. О том, какие последствия имеют долгие вооруженные конфликты, рассуждает сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий.
На прошлой неделе началось очередное резкое обострение боевых действий на юго-востоке Украины. И сегодня в горном абхазском селе Отап хоронили воевавшего на Донбассе 29-летнего парня Ираклия Адлиба, племянника Лимо Адлиба, невестки героя Советского Союза Мелитона Кантария, которую я упоминал в одном из недавних репортажей на «Эхо Кавказа». Когда года полтора назад, а порой кажется, что минуло с той поры вечность, в Киеве только набирал обороты Евромайдан, открывший такой огромный ящик Пандоры и сделавший Украину головной болью для всего мира, я не раз невольно начинал сравнивать развитие событий на Украине и в Абхазии. Поначалу это было сравнение острейших внутриполитических противостояний, дважды совпадавших по времени, 2004-2005 годов и 2013-2014 годов. А после того, как власть в Киеве в феврале 2014-го перешла в руки западников и через несколько месяцев на Донбассе разгорелись боевые действия, у меня стала выстраиваться уже другая цепь аналогий с грузино-абхазской войной. Понимаю, конечно, что некие аналогии можно провести между всеми революционными явлениями и войнами, поскольку все они так или иначе развиваются по схожим законам. Но что делать, если сравнения в данном случае лезут в голову? Впрочем, есть все же польза в выстраивании подобных аналогий, ибо они позволяют правильно прогнозировать ход будущих событий, если, конечно, не слишком увлекаться и помнить, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, и в истории никогда и ничто не повторяется один в один. Хорошо помню, как во время войны в Абхазии многие придерживались представлений, внушаемых официальными итогами переговоров того времени, что якобы ситуацию все же еще можно вернуть к состоянию на 13 августа 1992 года, то есть к довоенной. Но так в жизни не бывает. Вспомним встречу в Москве 3 сентября 1992 и ответ Бориса Ельцина на отчаянное заявление Владислава Арзенба, что в итоговом документе, предлагаемом к подписанию, нет главного решения о незамедлительном выводе войск из Абхазии. Каждый интерпретирует как хочет. Так вот и после подписания Минских соглашений решений по урегулированию на Донбассе, опытные люди сразу заговорили о том, что стороны стопудово будут интерпретировать их каждая по-своему. Ну как киевские власти согласятся на федерализацию страны? Ведь это закричит не только один правый сектор, прямой путь к ее распаду. А в Донецке и Луганске не могут себе представить, что улицы этих городов начнут патрулировать украинские армия и милиция. А в школах потом дети учатся по киевским учебникам истории. Разумеется, есть существенная разница между межэтнической войной, какая была в Абхазии, и войной на Донбассе, где большинство населения, пусть и русскоязычные, но украинцы. Поэтому компромисс здесь все же возможен, если произойдут некие крупномасштабные события, которые решительным образом изменят соотношение сил в ту или иную сторону. Донбасская война длится уже примерно столько, сколько длилась грузино-абхазская, но пока света в конце туннеля там не видно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.